Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 5 октября, 17 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. В этом часе мы говорим о том, как развиваться школьному образованию, прежде всего, отталкиваясь от заявления, к примеру, заместителя министра просвещения Басюка, который сказал, что школы Москвы переведут на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Нет, позднее в Минпросвещение уточнили заявление о переводе школ. Решений, сказано там, не было принято ни по поводу Москвы, ни по поводу упомянутых также Сахалина и Ульяновской области. Есть данные о переводе школ, мы проверяем, но в Москве они, каникулы объявлены, по всем остальным вопросам информация проверяется. Но учитывая цифры роста заболеваемости, учитывая то, что, по идее, к этому надо быть готовыми, даже несмотря на то, что, вот, к примеру, Владимир Путин недавно говорил о том, что ничего такого вот полностью, чтобы переводить кого-то на удаленку, никто не собирается делать. Только что была онлайн-встреча президента с учителями сегодня в День учителя. По идее, к этому надо быть готовыми. Надо понять, что можно делать с опытом, который был наработан с работой системы образования в рамках удаленки. Об этом тоже будем говорить. Об этом сегодня программа «Своя правда» во второй части программы «Опрос». Прежде чем приступить к этому разговору, снова на карту пробок 596 тысяч автомобилей. Это на 22% больше, чем было в прошлую неделю. Машин существенно меньше на улицах города, но пробок от этого пока меньше не становится. Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов. Как предполагается, в 6 вечера будут 6-бальные, а в 7 вечера 7-бальные пробки. Итак, программа «Своя правда» по поводу того, готовы ли российские школы к дистанционному формату обучения, а если это не нужно, можно ли как-то это использовать в дальнейшей деятельности школ в большем объеме, чем это было прежде. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Можно писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Присоединяйтесь к этому разговору. Прежде всего, учителя, безусловно, нас интересует, что скажут по этому поводу. Заодно и с профессиональным праздником поздравим. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Про Москву еще напомню. Здесь у нас с сегодняшнего дня школьные каникулы. Вместо одной недели, которые продлятся две, по заявлению Сергея Собянина. Понятно, что каникулы должны были проводиться только для определенных школ, это примерно 50% московских школ, те, которые по старым советским принципам четвертей учатся, у них каникулы попозже должны были бы быть, но как бы то ни было, именно сейчас есть смысл разговаривать о том, что произойдет, когда в Москве каникулы закончатся. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я хочу всех учителей прежде всего поздравить с праздником.
Так.
А по поводу дистанционного обучения школьников, категорически против.
Что не так?
Категорически. Да все не так. Вот, дети отсидели марта месяца дома. Сейчас они пришли, отучились 3 недели. И только через 3 недели они начали въезжать вообще, что такое школа. Дети безумно расслаблены. Учиться не хотят. У меня ребенок в 4-м классе. Я просто в ужасе, если сейчас опять будет дистанционка. Не только я, но и мои учителя, они тоже в шоке. Нет, от этого всего.
Ну, пока никто и не собирается, но что вот прям все-таки интересно, совсем ничего от этого взять нельзя?
Абсолютно ничего.
Хорошо.
Абсолютно, потому что уроки проходят, если ребенок занимается с 8:30 до 2 часов в школе.
Нет, смотрите, может быть, все-таки у вас маленькие еще, а постарше там что-то можно использовать?
А тогда репетиторы.
А.
Зачем тогда мне нужна школа?
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Прошу.
Ну, опять же, тоже поздравляю всех учителей с праздником. И хочу сказать, что дистанционное обучение, это, конечно, действительно очень негативно повлияло. И ЕГЭ сдали гораздо хуже. И, ну, вот работа в школе, 1600 человек учится. и все дети расхолажены, и не хотят учиться, и бездельничают, и не знают ничего. И сейчас сразу же, как они вышли, пишут работы всероссийские проверочные на одни двойки.
Вы полагаете, что, ну, как бы вообще-то дистанционное образование – это такая штука современности? Недистанционная эта штука такая, как бы вчерашняя. Может быть, что-то не так просто в школах?
Да нет, в школах все нормально. Просто дети не хотят учиться дома. И родители их дома не учат, не доносят. То есть самообразование, оно только для того, кто хочет именно учиться. А если...
ну смотрите, ну можно же, вот 40-я пишет, не хотят учиться, пойдут рыть траншеи, нет проблем.
Ну, логика в этом есть, конечно. Но если надо сажать дома из-за вируса, и действительно это будет распространяться, то это надо. Это не то,
нет, что... это мы понимаем как раз. Спасибо. Игорь Римаренко, ректор Московского городского педагогического университета и бывший замминистра образования России. Игорь Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Скажите, вот пока мы до вас дозванивались, уже несколько человек из родителей дозвонились, говорят, от дистанционки вообще ничего брать не надо даже.
Куда брать?
Ну вот в школьное образование, чтобы хоть что-то хорошее взять от дистанционного обучения, ничего не надо забыть и не вспоминать даже.
Mm-hmm. Ну, наверное, как раз звонят все те, у кого был негативный опыт.
А вот много таких? Как вы думаете?
Ну, конечно, есть. Конечно, немало. Ну, а что? Дистанционные форматы обучения на весну прошлого года, это ведь форматы, которые предназначались лишь для 5% наиболее мотивированных школьников. А их применили для всех 100%. Понятно, что 95% будут недовольны.
Это понятно, но с другой стороны мы же понимаем, что таким образом дети должны бы быстрее, или только 5% вот сильно продвинутых?
Конечно, только 5%, которые мотивированы, и они сами могут разобраться в учебном материале, они понимают, чего им нужно, понимают, в какой логике им нужно воспринять учебный материал. Они, конечно, легко эти форматы осваивают, но 95%, они просто не понимают, вот, что им там может быть интересно. Поэтому для них надо вот определенные интеллектуальные усилия, которые можно только в такой открытой дискуссии сформировать.
Нет разницы в возрасте, может быть, в начальной школе это не стоит делать, а для детей постарше как раз предлагать какие-то варианты дистанционного образования не потому, что они продвинуты, а потому, что это развивает их.
Я думаю, да, в особенности, если мы говорим о старшей школе и профильных классах, конечно же, там, например, общение с учеными или разбор каких-то серьезных задач, углубленных, вполне имеет смысл проводить дистанционно.
С вашей точки зрения, что-то останется от дистанционного обучения действительно в школьной программе?
Ну, в самой программе вообще нет ничего про дистанционное обучение. Программа – это набор образовательных результатов, какие нужно достичь, и название уроков, которые учителя, так сказать, проходят.
Ну, хорошо, в формах обучения, да.
Я думаю, что в формах обучения, вот что останется? Останется, ну, например, общение с родителями. Вот я как родитель тоже одной из школ с удовольствием посещаю родительские собрания дистанционно. Мне не надо вечером уставшему с работы идти в школу. Вот я думаю, что в ряде школ это останется точно. Я думаю, что останется поддержка болеющих детей, когда либо ничего, либо дистант все-таки лучше в этом случае. Вот. Я думаю, что какие-то отдельные уроки, там, скажем, на разбор, там, правильно-неправильно решили задачу, работа над ошибками. Вот это вот вполне может остаться. То есть зависит, вот, конечно, от преподавателя. Разные преподаватели разные аспекты дистанта используют. Но в целом, конечно, очень по-разному зависит от разных школ.
Но вот про 95% все-таки. Это, в принципе, так всегда с детьми? Или это какая-то проблема с российскими детьми или с российской школой?
Нет, это просто уровень развития дистанционных технологий. Это же очень новое изобретение, совсем недавно это появилось, совсем недавно. И, скажем, вот знаете, раньше мы проводили конференции, записывали их на видео, и никто потом это все не смотрел. А сейчас и смотрят, и пересматривают, и уже обвыклись с этими форматами. с удовольствием участвуют в разного рода общении, когда не нужно ехать там в пробках и так далее, а переговорить дистанционно. И, в общем, постепенно люди будут с этим свыкаться, тем более, что разработчики видеоконференц-связи все более и более их делают, ну что ли, похожими на живое общение. Я думаю, что нам надо ждать, что в ближайшие 2-3 года будет какой-то всплеск новых разработок в этой области.
Спасибо, Игорь Римаренко, ректор Московского городского педагогического университета и бывший замминистра образования Российской Федерации. Алина, у меня ребенок отличник в 8 классе, уверяю вас, пробел такой образовался в этом году, я за голову хватаюсь, да еще общение было лишен. В общем, дистанционка — это плохо. 235-й. Тут взрослые не могут самоорганизоваться, а вы требуете от детей. Надо сперва научить детей самоорганизации. Ну, поэтому мы и требуем от детей. Все логично тогда. А вам не кажется, это Юстас, что это трудности переходного периода? Освоят, привыкнут, все пойдет как по маслу. Вот, похоже, не кажется. Проблема в падении общего уровня образования. Это Валерий, 234-й. Но мне кажется, что вот разговоры про падение уровня образования — это вот все-таки разговоры по поводу зеленой травы, когда мы были молодые и чушь прекрасную несли. Андрей, у меня двое, 5 и 7 класс. Сказать, что дистанционка — это плохо совсем, но детям явно не хватает социума, да и педагоги не могут вести онлайн-уроки. Младший освоил поиск решений через интернет даже во время контрольной. О! Освоил поиск решений. Может, это уже хорошо? Не знаю. Мастер — это, оказывается, она. Для меня, пишет, самообучение — это миф. Мне 49, а совершенствовать знания я могу сама обучаться. Или сам могу, а обучаться нет. Вы чего написали, мастер? Видимо, что-то проблемы какие-то с обучением. Григорий из Санкт-Петербурга. Лучше на удаленке, тем более в 11 классе учат усиленно предметы для ЕГЭ, остальное по остаточному принципу. Не знаю. Мы говорим о том, что можно или что нельзя брать от удаленки в будущее. В будущее, в котором удаленки будет больше, мы это точно понимаем. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Егор. У меня сын столкнулся с этим в том году в 11 классе. То есть в Москве, ну, многие у нас не понимают, что на периферии там никакого онлайн-обучения нету. Там просто скидываются задания, и вот дальше ты барахтаешь как хочешь. А если отъехать чуть-чуть подальше, там, скажем, в Орловскую область, то там не то, что через одного, а через 10 только есть ноутбуки, чтобы сидеть как бы в онлайн. У них вообще была беда. То есть они вообще без образования остались, потому что там...
Нет, ну, слушайте, ну, тут, подождите, тут вот Юстас пишет: все претензии к коронавирусу. Понятно, что не от хорошей жизни. А мы как раз говорим, а что-то в хорошую жизнь из этого брать надо. Понятно, что мы не будем брать, нет ноутбуков, нет учителей, и все равно мы работаем как будто бы в онлайн-обучении. Понятно, нет, что это брать не будем.
Ну, что-то хорошее, Юрий, конечно, можно взять, но это такой, мне кажется, мизерный процент будет. Мне кажется, все-таки, когда у нас в голове, что мы должны в социуме обучаться, а нас будут приучать, наоборот, к онлайн-обучению...
А вы же понимаете, что на самом деле будущее за онлайном?
А как вы понимаете? То есть у нас школы теперь вообще не будет?
Я не знаю. Нет, что у нас будет, я не знаю, но я точно понимаю, что онлайна больше.
Вы говорите, что-то хорошее взять. А в каком процентном соотношении? Это сколько? Это 10, 20... Это день учится, день не учится. Вот вы сами можете просуждать?
Я не знаю. Может быть, день учится, день не учится. Может быть, по понедельникам все в онлайне, в остальные дни в офлайне. Может быть, еще как-то, не знаю. На заочном даже в универах учатся, а тут школу освоить не могут, пишет Андрей. И это тоже правда. 7373948. Это скорее привычка. В школу надо ходить каждое утро. Или, к примеру, привычка для родителей. В школу он или она уйдет каждое утро, и у меня проблем нет. Ну, пока не позвонили. Пока не потребовали прийти. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Евгений, Москва. У меня 4 детей от 10 до 1 класса. А мне понравилось, как они ходили.
Ну, вот тогда объясняйте, что вам понравилось.
Ну, то, что они хотят учить, они учатся дома. То, что они не хотят учить, они в школе этого не делают. Единственное, что они где-то там тусуются, общаются. График школы с 8:30 до 16:15, это, считайте, взрослый рабочий день. 8 часов они сидят в помещении, душном, непроветриваемом, нормально. Учеба, еще раз говорю, дома она точно такая, но надо за этим, естественно, надо за этим следить.
Вот как раз и вопрос, а кто будет следить?
Ну, приходится родителям в данной ситуации следить, естественно, вариантов других нету. И еще хотел добавить, что еще неделю назад в школам пришла разнарядка на то, ну, просто, ну, в очень хороших отношениях там с директором, что при каникулах все равно всех отправляют на дистанционку.
Или все-таки надо быть готовыми к этому?
Никакого секрета полишинеля для тех, кто в системе, нету вообще ни разу. С 19 числа все в школы должны быть готовы к уходу на удар.
А, нет, ну так должны быть готовы все. Это понятно. Это же коронавирус, вопрос жизни и смерти, продолжает Юстас. Они по поводу ЕГЭ переживают. Я бы учился онлайн, если бы я, пишет Вадим Швецов, то я только за. В коллективе школьном проблемы были. Да дело даже не в школьном коллективе. Все было бы неплохо, но пока у детей нет навыка самоконтроля и поиска нужной информации, пишет Юля. Но если мы говорим, что сейчас у детей этого нет, а это же важно, навык самоконтроля и поиск нужной информации. Про то, что у нас люди плохо умеют искать информацию, взрослые, мы уже много раз говорили, в том числе и здесь в эфире. Так может быть, хотя бы детей научить? И онлайн поможет, нет? 7373948. Впрочем, помните, кто-то там рассказывал из наших слушателей, что ребенок решение быстро уже сумел найти. Они умеют. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Николай, я преподаватель вуза. В общем-то, с дистанционным образованием имел дело, вот, даже до коронавируса и так далее. Могу сказать, что, безусловно, конечно, проблема сейчас этим существует, но проблема, на самом деле, в технологиях. Нынешние образовательные технологии рассчитаны на очную форму обучения в классе, в аудитории. Если подобрать нормальные технологии, собственно говоря, вполне можно учиться дистанционно.
Скажите,
мы к этому идем.
Скажите, ну вот Сергей, например, сейчас пишет, это ведь новый барьер, который преодолеть смогут только те, кто осознанно желает и может самостоятельно учиться.
В смысле, какой барьер?
Ну, то есть, если будет онлайн, то, значит, многие дети не научатся. Им сейчас учителя вбивают в голову.
Ну, в данный момент, да, когда технологии не выработаны, потому что сейчас вот произошло совершенно фантастическое изобретение. Сейчас появились те технологии, о которых, так сказать, я еще там в 20 лет даже представить себе не мог. И под эти технологии, соответственно, потихонечку у меня система образования. Никто, например, не рассматривает такие вещи, как, например, игры, в которых происходит образование, то есть определенным образом человек мотивируется какими-то, так сказать, какими-то штуками в играх. Он хочет, так сказать, прийти на следующий уровень. Он, так сказать, начинает выполнять задания. Эти технологии есть пока только в каких-то системах по реабилитации больных.
Ну, то есть, если раньше было «не умеешь, научим, не хочешь, заставим», то теперь «не умеешь, научим, не хочешь, придумаем, как ты сам заинтересуешься».
Ну, вообще все идет в сторону использования социально-психологических методов мотивации.
Понял. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно через Телеграм писать. И теперь вот что. У нас сегодня в дневном эфире был заслуженный учитель Российской Федерации, директор Центра образования номер 109 Евгений Ямбург. С ним беседовала моя коллега Евгения Волгина. И вот что он рассказывает о весеннем опыте дистанционного образования.
Сергей Собянин сказал, что коррективы не смогут сорвать планы по развитию образования. Так, он же пообещал оснащать школы современным оборудованием, развивать электронные сервисы, расширять профили обучения. По словам мэра, весной учителя справились с переходом на дистанционку, сумели дать ученикам прочные знания. Вопрос, как это проверить, во-первых. А во-вторых, что будет сейчас? Сегодня день учителя. Евгения Александровича Ямбурга прежде всего поздравляю, заслуженного учителя России, доктора педагогических наук. Здравствуйте, Евгений Александрович.
Здравствуйте, я тоже своим коллегам шлю искренние поздравления. Да, я слушаю вас.
Смотрите, Евгений Александрович, важно понять. Мэр Москвы говорит, весной учителя справились с переходом на дистанционку, сумели дать ученикам прочные знания. Как это проверить, что сумели справиться и дали прочные знания?
Значит, это очень легко проверяется. Значит, я вам должен сказать, что, знаете, не было бы, что называется, счастье, несчастье помогло. Москва действительно обладала уникальными ресурсами. Не дай, что во всей стране так. Ресурсы материальными и кадровыми. Ну, во-первых, когда вот все это случилось, мы выдавали ноутбуки тем семьям, где несколько детей, чтобы они друг другу не мешали. Uh-huh. Во-вторых, больше 90% московских учителей прошло обучение в системе «Московская электронная школа» еще до того, как случилась вот эта самая пандемия. Так что они имели навыки, опыт дистанционной работы. Uh-huh. И это отразилось, конечно, на подготовке. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Никто не заменит живого учителя. И никто не говорит, что нужно целиком приходить на дистант. Но на самом деле, здесь есть минусы, конечно, а есть и плюсы. Ну, например, я всем объясняю, что вот те дети, которых для непрофессионалов и называют тихушники, аутичные дети, интроверты, они в чатах, где с ними отдельно работали учителя, стали от трошников подниматься к четверошникам и пятерошникам. И должен сказать, что они потом это подтвердили, замечательно сдавая ЕГЭ, который сдавался вживую
так.
и без всяких скидок. То же самое, в Москве колоссальная сеть сейчас, мы ее с поддержкой Собянина создали, это клинические школы, где лежат дети с длительной заболевшей, это онкологи, беспочки и так далее. Они тоже хотят быть как все, они тоже сдавали, преодолевая многие вещи, и сдали блестяще. Отсюда в этом году много недутых, а нормальных стобальников и даже мультистобальников. Это результат. Поэтому, конечно, мы должны быть готовы к любому варианту событий. Но еще раз я говорю, министерство очень поторопилось. Надо внимательно было слушать выступление президента. Решает каждый регион по обстановке. Так. И для меня, как для московского директора школы, нормативным является установка мэрии Москвы и приказ департамента образования города Москвы. Но никак не совета министерства. В разных регионах разная обстановка. Скажем, в Москве каникулы объявлены на 2 недели, в Подмосковье на неделю, а в Екатеринбурге дети продолжают заниматься. Поэтому давайте не паниковать и не раньше времени, так сказать, не рвать на себе волосы, не посыпать их пеплом. Мы будем наблюдать и в то же время будем готовы к любому развитию событий. Потому что главное – это безопасность детей и безопасность учителей.
Понятно. Понятно. Да? Спасибо большое, Евгений Александрович. Евгений Ямбург был с нами на связи, заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, директор Центра образования номер 109.
Продолжаем. Это фрагмент сегодняшнего дневного эфира. Мы говорим о том, что от дистанционки можно взять в будущее. Можно ли понимать, что дистанционка это хоть как-то работает, потому что в будущем нас, возможно, ждут и более сложные времена, чем то, что было уже с коронавирусом, во всяком случае, если судить по цифрам заболеваемости. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. Судя по тому, что пишете вы через смс-портал и через телеграм, то большинство родителей все-таки против дистанционки в принципе. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, меня зовут, 2 детей, 5-8 лет. Я категорически против дистанционного образования, потому что, как бы, мне кажется, что помимо обучения, школа еще дает какие-то вот социальные функции. То есть вот прям первая любовь, первая...
Это дает и двор точно так же.
Двор мне... Вот я у себя не вижу сейчас детей, которые играют во дворе, бегают и что-то такое вот делают. Они все сидят дальше в компьютерах, и оттуда их не вытащишь. И чтобы они еще и в школе сидели в компьютерах, это перебор.
Понял, спасибо. Где-то же они должны хоть как-то так это офлайн учиться. А может, и любовь... Хотя я не уверен, что от школы ждут именно этого. Слушаем вас, здравствуйте.
Вечер добрый, Георгий. Ну, я тоже против дистанционного. Ну, во-первых, потому что школы просто дистанционки не готовы. Вот сыну, третий класс сейчас, вот заканчивали второй класс, ну, просто преподаватели не знали, что с ними делать.
Не, ну, это, понимаете, это понятно, потому что это вдруг, и мы же говорим о будущем.
Вот это дистанционное вообще наше образование, которое дистанционное. Я сегодня читал профессора МГУ журфака. Мы, говорит, набрали инопланетян. То есть даже тот, что сейчас уровень, это безграмотность бешеная.
А может быть, это просто потому, что жизнь по-другому, а мы еще не готовы?
У нас даже сейчас очное образование готовит инопланетян.
Да, дети пошли не те, что раньше, пишет Алексей Морозов. Это, судя по всему, справедливо. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим, и будет голосование.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем. Сегодня понедельник, 5 октября, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Будкин. Следим за лентами новостей, следим за главными темами, которые обсуждаются сегодня в средствах массовой информации. И не только одна из главных тем – это возможность появления дистанционки. Сначала было заявление заместителя министра просвещения, на него ссылались средства массовой информации, что школы Москвы переведут на дистанционку с 19 числа. Потом было опровержение, но такое, знаете, опровержение – Там сказали, что решение относительно перевода на дистанционку школ в Москве пока не принималось. Вот так вот. То есть должны быть готовы. Такое тоже может быть. Но самого решения про 19-е пока нет. А что с дистанционкой? Научила ли она чему? Нужно ли ее использовать, когда и если школы будут работать в нормальном режиме? Вот об этом мы говорим и задаем вопрос в телеграм-канале. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Прямо сейчас заходите, находите наш телеграм-канал, подписывайтесь. Уже почти 22 300 человек. Таких подписчиков, вот вы можете 22287 стать. И голосуете там. А вот, собственно, голосование, которое я предлагаю вам. В Минпросвещении опровергли заявление о переводе школ на дистанционку. И с вашей точки зрения, какая форма обучения предпочтительнее? Вот вы, например, считаете, что это только очное. Потому что дистанционки, на дистанционке и учащимся, и учителям тяжело. В общем, только очное, без вариантов. Второй вариант. Онлайн-образование, то и только онлайн-образование, потому что легче в домашней обстановке, в комфорте детям звание усваивать знания. И, наконец, третий вариант. Никакой разницы нет между формой преподавания. Главное, кто и чему учит. Вот такой подход. Три варианта ответа. Заходите, голосуйте. Через 20 минут подведем итоги. А прямо сейчас присоединяйтесь к этому разговору. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну вот по поводу дистанционки. Есть, как нас всегда учили в институте, в школе у вас были учителя, в институте у вас преподаватели. А учитель – это человек, который не только учит знаниям, но учит и социализирует людей, воспитывает их. А это получается, что у нас со школы прямо начинаются преподаватели. И, соответственно, просто выдать информацию – дети не компьютеры, они как бы до какого-то возраста, вообще психологи говорят, что дети познают мир только через общение и игру.
Так вот, вот, правильно, что вы это сказали, до какого-то возраста, и этот возраст не 10 класс.
Лет 15-16.
Не-не-не-не-не, вот насколько я помню, этот возраст ниже.
Ну, сейчас-то всех хотят перевести, вот у меня сейчас...
Не-не-не, сейчас ведь, понимаете, смотрите, сейчас ведь не хотят перевести, сейчас ведь ситуация заставляет.
Ну, понятно, что ситуация заставляет, но, по-моему, все идет к тому, чтобы просто школы закрыть. И, кстати, давайте тогда налоги немножко уменьшим, потому что мы же с налогов оплачиваем школы, а теперь мы должны оплачивать создание учебного места у себя дома. Надо как-то проспонсировать.
Подождите, то есть, как бы, а если школы открытые, люди там начинают болеть, умирать, и вы будете тоже говорить, а что же они такое не закрыли-то школу?
Да нет, сейчас я не против, пускай вот каникулы 2 недели, карантин отсидели, ну а потом-то дальше...
То есть вот сейчас вы не против, а в понедельник потом коронавирус отменят, что ли?
Ну, вроде как говорили, что 2 недели достаточно посидеть будет карантин.
Так подождите, вы просто интересно, вы говорите, значит, я вам говорю, а коронавирус он отключат, что ли, его? Там есть рубильник какой-то, вы говорите, да главное, они же сказали 2 недели посидеть. Так в корону, если не получится?
С гриппом мы же привыкли, что каждый год 2 недели...
Есть разные заболевания, но этот более серьезное. Плохо заканчивается для многих людей. И не 2 недели. Ладно, мы же сейчас не обсуждаем, что такое коронавирус. И не спорим по этому поводу ни в коем случае. Мы говорим о том, что можно сделать с системой удаленного образования. Судя по тому, что я слышу от наших слушателей, лучше ничего. Мария Лазутова к нам должна присоединиться, председатель комиссии по образованию и науке в Общественной палате Москвы. Мария Николаевна, вы с нами?
Да, добрый вечер, с вами.
Да, скажите, пожалуйста, можно, нужно выстраивать систему удаленного образования? Ну вот если мы не говорим о каких-то вот специальных, неожиданных вариантах, как это было по весне, в дальнейшем?
Я думаю, не только нужно, и самое главное, это обязательно нужно делать. Дело в том, что дистанционный формат обучения уже стал нормой для московских школьников. И даже в течение сентября месяца многие уроки проходили с включением дистанционным, для того, чтобы проверить дополнительно домашние задания, чтобы еще раз закрепить какие-то темы. И поэтому, если... такая ситуация будет складываться, что нужно будет школы перевести на дистанционное обучение. Школы в основном к этой работе готовы. Но, как всегда, в таких случаях есть одно «но». Нужно в обязательном порядке решить несколько практических вопросов. И они сейчас, эти вопросы, становятся на повестке дня всех руководителей московских школ, которые дети ушли на каникулы, но педагогические коллективы и руководители школ работают. Прежде всего, конечно, это предстоит проверить, какой объем информационной техники есть в каждой школе, особенно для тех семей, где обучается несколько учащихся. А, скажем, информационной базы в этой семье не хватает для каждого школьника. Поэтому школы в обязательном порядке уже сейчас, исходя из того опыта, который был в марте, в мае, они уже знают сейчас, какие есть проблемы в этом плане. Особенно для тех семей, где действительно семьи многодетные. Второе. Нужно сейчас изучить все-таки те вопросы, которые были на первых порах неэффективно с точки зрения использования дистанционного обучения. Поэтому преподавателям уже сейчас поручено, чтобы они выделили в системе дистанционного обучения главные темы и сосредоточили внимание на этих главных темах, которые впоследствии могут быть развиты уже тогда, когда дети сядут в нормальные условия обучения. Вот что еще сейчас школы делают? Это, скажем, все то, что связано с тем погружением на те новые платформы, которые появились за это время. Нужно честно сказать, что Департамент образования и науки города, ну, вообще это, конечно, было все на контроле у правительства города и лично вице-мэра Раковой Анастасии Владимировны, когда все летние каникулы в обязательном порядке школы каким-то образом погружались в возможности форм. Это очень показатель. Ну и, конечно, я должна сказать о том, что требуется серьезная работа педагогов с родителями, если будет такая необходимость. Особенно тем родителям, которые и тогда нуждались в такой помощи, и если родители находятся на работе, то тогда учительские кадры, учителя должны взять на себя значительную часть нагрузки для того, чтобы работать с этим. Но если вот смотреть сейчас, по истечении первого учебного месяца занятий в Москве, то я почти убеждена в том, что все руководители школ каким-то уже интуитивным способом давали понять, что дистанционное обучение может возвратиться как одна из форм на период вот таких, ну, назовем по большому счету, экстремальных ситуаций, какой является, скажем, в данном случае карантин, связанный с COVID-19.
Скажите, ну все-таки вот если коротко, не очень хорошо слышно вас, но только вот в случае, когда какие-то чрезвычайные ситуации, а так все-таки лучше офлайн обучение в полном объеме?
Конечно, конечно. И дети это принимают учителя, дети быстрее реагируют на эмоции учителя, так же как учитель реагирует на поставленные вопросы перед классом. Но в мире действительно экстремальные условия.
Ну да, про экстремум понятно, да. Спасибо, просто не очень хорошо слышно. Мария Лазутова, председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты Москвы, была с нами на прямой связи. Школа — это социум, пишет Сергей. Но я все-таки возвращаю вас к тому, что многие из нас, когда говорят, школа — это социум, школа — это то место, где нас чему-то учат, причем учат не знанием, а чему-то другому. Ну, то есть это во многом воспоминание о собственной школе. Вы уверены, что нынешняя школа должна быть именно такой? 7.30. Считаю, что детям калечат детство, пишет Никитец. Гаджеты не дают им общаться друг с другом. Вот опять же. Вы полагаете, что у вас не было гаджета, и поэтому это было правильно. Но кто вам сказал, что это было правильно, непонятно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна.
Да, Анна.
Ну, свою бы школу, допустим, я бы мое младшее поколение не пустила бы. По крайней мере, если пришлось ходить, то мне бы это удовольствие не доставило. Но я-то о другом. Вот кто с ними сидеть будет?
Это вопрос.
Понимаете, какая штука? Вот наших детей я в 7 лет могла одних дома оставить. Я посмотрела на младшее поколение, которое у меня здесь 2,5 месяца жило. Их нельзя одних дома оставить. Не потому, что они инфантильные, потому что они не обучены. Их ни мама, ни папа ничего не обучили. А если в квартире газовая плита, так их, по-моему, и на минуту одних нельзя оставить. Вот у меня такое впечатление сложилось.
Скажите, Анна, все-таки вы же должны примерно себе представлять, а почему?
Да потому что папа с мамой привыкли к тому, что у них есть автоматика. Всякое разное. Вот вам же пишут, зачем пылесос в квартире, сейчас роботы-пылесосы. Папа с мамой привыкли к тому, что они позвонили куда-то, и им еду привезли, и еду эту можно разогреть в микроволновке. Или папа с мамой зашли и по дороге что-то купили в ближайшем ресторане и принесли домой тем же детям на
ужин. Так они детям объяснят, как поступать в случае, как они это делают, вот и все. А уж микроволновки-то обучить можно?
Не знаю, Юрий Викторович, у меня вот другое впечатление еще по поводу обучения. Понимаете, они дома, вот не знаю, как... Может, у нас такие дурные дети. Это они не глупые, я ничего не могу сказать. Но учиться они не хотят. Вот у них есть какая-то возможность увильнуть, они увильнут. Вот у нас самых старших было двое. Ромка, 9-летний, вот он сидит, я вообще удивляюсь, у него глаз один в одну сторону смотрит, другой в другую. Был бы третий, так он смотрел в третью сторону.
Ну.
И единственное, когда он занимался, думаю, чей-то Ромка так тихо сидит и занимается. Дверь пошире приоткрыла, а там сидит наш старший правнук Юрка, и кулак ему показывает. Вот тогда Ромка сидит и занимается.
По-моему, вы описываете вневременную ситуацию. Так всегда было, нет?
С нашими так не было. Наши учились, наши хотели учиться. Я никого никогда не заставляла учиться. Я никогда не говорила, будешь дворником. Но будешь дворником, и будешь дворником. Тоже хорошая профессия. Меня никто никогда не заставлял учиться. Мужа никто никогда не заставлял учиться. У нас не было такого, получишь двойку, домой не приходи. Не было. И с внуками не было. Они сами все учились. А эти не хотят. Причем учились с детства. А здесь вот начинают учиться лет, наверное, с 14. Когда понимают, что им нужно образование.
Понял. Спасибо.
Вот что с этим делать, я не знаю. Но вот для меня это вообще будет... Для нас это будет кошмар. Если это будет домашнее обучение, и все это опять привезут к нам, и за всем этим надо следить.
Понятно, спасибо. В интернете уже давно социум, чтобы вы понимали. Это Виталий пишет, это вот Алексей Морозов пишет, что это другие дети, вы должны понимать, не надо их пытаться подстраивать под собственные стандарты. У меня дети на... Дмитрий, позвоните, вы только напишите, с какого номера вы звоните, чтобы я понимал, что это именно ваш звонок. Послевоенные дети хотели учиться. Я думаю, что были дети, которые хотели учиться, а были дети, которые не хотели учиться. И сейчас есть дети, которые хотят учиться, а есть дети, которые не хотят учиться. А вот вопрос об инструментах, которые мы пытаемся вести, это именно вопрос об инструментах, а не об услуге или призвании. Помните, когда мы вспоминали, что такое фигура учителя? Учителям не нравится, что их называют теми, кто занимается оказанием услуг, работает в сфере услуг. Что не совсем так, но это больно бьет по людям. Это видно, это слышно, когда они говорят. 7373. Те, кто продолжает, предлагает отобрать гаджеты у детей. Ну, давайте мы у вас машины отберем. Вы же можете ездить на метро? Это правда так. В советское время, когда были у вас родители, ну, если вы были в советское время ребенком, к примеру, и говорите, у меня же не было гаджета, и я красавец. Так в советское время у большинства ваших родителей не было автомобилей. Давайте тоже отберем. Ведь наверняка так будет лучше. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Москва, Алексей.
Да.
Вот могу сказать на примере моего ребенка. Пошел в 7 класс, и действительно ребенок хочет учиться. Как бы и там, и так сейчас такая молодежь, правильно вот сказала Анна. Кто хочет, кто не хочет, балуется и так далее. Классы переполнены. Но плюс еще племянник подтверждение. Вот он после школы пошел. Вот, отучился, как говорится, сентябрь. Говорит, лучше бы я ездил в Москву, даже с области. Понимаете, вот действительно, конечно, переходить нужно на вот такой вариант, но помедленнее. Все-таки система образования, а не просто, знаете, там вот...
Ну, подготовиться, всем подготовиться.
Ну, конечно, хоть как-то медленно и прошел, как говорится, не одно поколение, должно быть правильно.
Нет, ну подождите, ну вот давайте тогда про не одно поколение. Ну вот смотрите, мы уже поняли, что дети какие-то другие, и у них какие-то другие взаимоотношения с интернетом, ну, к примеру, с онлайном, то есть. И вот сколько поколений тогда должно пройти, прежде чем взрослые наконец скажут, да, пожалуй, надо как-то использовать этот инструмент?
Ну, я считаю, поколение 2-3 как минимум, потому что, скажем, и наши бабушки, да, учились, хотели учиться, и мы с вами, и наши дети. Это все понятно, видно, можно разложить. Но здесь нужно действительно грамотно прорабатывать.
Я просто вам напомню, что 2 поколения назад интернета, по сути, вообще не было, а теперь он настолько развит.
Интернет — это как основа какая-то?
Ну, это возможность онлайна.
Нет, я понимаю, но вы понимаете, здесь контроль должно быть и самодисциплина. А ее, к сожалению, ребенок не может себе это в определенном возрасте все это понять.
Все, понял, спасибо. Люди не готовы. Мы не столько о том, как надо прописать программы, надо. Люди не готовы. Психологически. Без машин трудно детей в школу возить, пишет Нигель. Вот это правда, кстати. И опять же, в советское время все же, конечно, дети передвигались на машину в школах. А как без этого? Ну, это же невозможно. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. А можно прям вот несколько идей высказать? Не знаю, потрачу немножко эфирного времени, да? Дети стали беспомощны, это реально по своему ребенку вижу. Тоже 7 лет, его одного дома оставить невозможно. И сами мы, как родители, наверное, в этом виноваты. И в школу он сейчас пошел, сомневаюсь, что он это, наверное, получит, помощность свою. А во-вторых, очень важная вещь, сейчас очень слабая школа. Я вспоминаю рассказ бабушки моей супруги, когда она рассказывала, что в 17 лет, это уже давно было, она пошла в школу. И учитель математики предложил ей, говорить: давай я с тобой буду заниматься, я буду рассказывать. И вот она рассказывала об этом с теплотой, ей было интересно этим заниматься. И вот именно в этом и есть фишка, что школа должна быть интересна для детей, чтобы не отбирать эти гаджеты, а чтобы они сами эти гаджеты отложили, чтобы ребенок, приходя в школу,
ну, вот смотрите, интересно. Давайте, учитывая, о чем мы говорим, я просто, вы говорите, чтобы они сами отложили гаджеты, то есть использовать гаджеты... М-м.
Да, нет, чтобы, знаете как, наверное, не отложили гаджеты, а чтобы они использовали их с толком. Гаджеты, они придут, и они нужны, их нужно использовать 100%. И вот учитель должен научить пользоваться детей этими гаджетами. А у нас половина учителей этими гаджетами тыкают пальцем, как вот, ну, обезьяна в гранату, извините. И еще один момент. Вот сейчас у вас там был специалист, который говорил, интернет, вот через интернет все это дистанционно, там изучение тем, повторение домашних. Вы чувствуете, это звучит лозунгами? Это звучит кондово. Вот тут вот, это прям, мне слушать это неинтересно. И вот, вы понимаете, реально люди вам пишут и говорят, что в сетях существует мир. Да, World of Warcraft. Знаете такое, не знаю, слышали, нет. Это мир, где люди живут, дети живут. И ну, они приходят туда для того, чтобы...
Ну, там часть, часть детей все-таки, давайте не будем обобщать.
Представьте себе, какая... Это большая часть.
Большая.
Это в мире очень большая. Хоть одно из вот этих вот дистанционных занятий собрало столько людей? Нет. А вы организуете вот эту виртуальную школу. Сделайте так, чтобы ребенок жил в этом. Чтобы он пришел точно так же в класс. Ну, чтобы это была игра. Чтобы он при помощи своего... устройство умного, смартфона так называемого, или компьютера, персонального, или маленького.
Ну, вы же понимаете, если наша школа вдруг вот таким образом заметит, что само проросло, смартфон,
а еще, знаете,
это же страшно.
Школа не заметит этого? Знаете, почему школа не заметит? Точно так же ваш специалист говорил, учителям дается задание, чтобы они свои технологии... Почему это учитель должен был делать? Почему? Каждый учитель, да, конечно, он должен совершенствоваться и использовать эти технологии, но вы сначала обучите его этому, дайте какие-то примеры.
Нет, коронавирус, знаете, внезапно случился. Не успели.
Но точно так же ваш специалист сказал, что там есть школа информационных технологий, в которой там наши учителя занимаются, они осваивают. Я могу сказать точно, лично мое мнение, я не говорю за всех, наше образование находится на дне. И офлайновое, и тем более онлайновое, которое вытекает из этого офлайнового. Потому что вот эти офлайновые методы, которые мы пытаемся в виде урочно-лекционных занятий проводить в интернете, это просто вот допотопный век.
Не, окей, я только попросил бы вас уточнить, вот все-таки это очень серьезное заявление насчет «на дне». То есть, как бы, на чем это основано?
Знаете, я могу сказать одну вещь. В свое время я работал в системе образования, я сейчас ушел оттуда. И у меня было совещание одно, на котором я с Исааком Иосифовичем, как раз Калиновичем на тот момент, присутствовал, и там задался вопрос. Почему Малахов в своих программах может совершенно спокойно обсуждать о том, что наше образование плохое? А мы с вами вот здесь сидим сейчас и пытаемся доказать всем, что наше образование хорошее, и не можем этого доказать. Я тогда сказал, и практически после этого вот как бы я вылетел в программы по кадрам.
Понятно. Ну, я понял, это в некотором смысле это доказательство. 7373948, телефон прямого эфира, голосование продолжается. Мы, по сути, спрашиваем вас об отношении к онлайн-обучению. Не вот в таком внезапном режиме, а в принципе, подход онлайн-офлайн. Или неважно, какого, это все-таки инструменты. Неважно, важно учить. И неважно, какими инструментами пользуешься. В общем, там три варианта голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Максим. Вы знаете, тут продолжу немножко то, что говорила Анна. Она говорила, по сути, о мотивации. Так вот, основа всего сейчас, то, что происходит, это то, что знания-то они не нужны. Понимаете, кто сейчас будет рассчитывать какие-то конструкции, когда есть компьютер, понимаете?
Подождите. Нет, какие-то знания не нужны, а какие-то нужны.
Ну хорошо, смотрите, вот вы берете человека какого-нибудь там и вы спрашиваете, извлеки мне квадратный корень из чего-то там.
А зачем? Секундочку. А вот мне тоже хотелось бы понять. А вы полагаете, что вот сейчас важно знать, как механически извлечь квадратный корень?
Нет, я о другом говорю. Раньше, когда человек учился, он знал, что он эти знания будет принять, он будет чертить, а сейчас он получает сумму знаний, а работа сводится к нажиманию на кнопки на компьютере, понимаете? А программисты не все.
Как показывает практика, даже кнопки на компьютере надо нажимать, имея знания.
Но все равно, поймите, что раньше физику ребенок учил, потому что ему нужно было машинку запустить и паровозик, понимаете? Он видел смысл.
Так и сейчас можно машинку и паровозик запустить.
На кнопку нажав, да?
А тогда как? Подождите, а раньше как вы паровозик запускали?
Господи, да раньше я находил механизм шестерни от машинки, делал колеса, делал железную дорогу и
запускал. Это потому что вы не могли в магазине готовый паровозик купить. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Юрий.
Коротко, Юрий.
Да, ну я за онлайн-обучение, у меня трое детей. На образование это никак не сказывается. Раньше обучение было лучше. Сейчас я спрашиваю детей, ну, как бы, есть ли какая разница онлайн, не онлайн. И говорят, мы ходим в школу, потому что, ну, коллектив, дети, общаться.
Понял.
Учение меняется постоянно, то есть дает обучение формальное.
Главное – это коллектив. В школе все равно вот остальное не так важно. Результаты голосования. Какая форма обучения предпочтительнее с вашей точки зрения? 73% только очная. В дистанционных условиях тяжело и учащимся, и учителям. 18% не вижу разницы между формой преподавания. Главное, кто кому и чему учит. 9% полагают, что предпочтительнее онлайн-образование, потому что в домашней обстановке детям легче усваивать знания. Это программа «Своя правда». Спасибо.